будут бегать войска Сигизмунда Августа и Ивана Грозного. Ну и мы вслед за ними. Потом отрубали пальцы на руках и на ногах, а потом и головы для педагогического эффекта. Ну и мы вслед за ними. Для нас мы говорили об этом в первой беседе с Дмитрием Юрьевичем. Всем пока! Всем привет! Сегодня мы продолжим говорить о Ливонской войне. Вот Дмитрия Юрьевича нет, он где-то ездит, поэтому говорить я буду один. В прошлый раз мы закончили, как вы помните, наверное, кто не помнит, можете посмотреть ссылку под роликом, там будут координаты нашей предыдущей беседы. В прошлый раз мы закончили в 1558 году, в начале, собственно, Ливонской войны, в начале Ливонской кампании, когда русские войска разгромили разрозненные контингенты ливонцев. На их территории захватили до двух десятков городов и таким образом покорили практически всю Восточную Ливонию. А вот прежде чем мы перейдем к продолжению нашей беседы, а конкретно о контрнаступлении ливонцев, о политических перипетиях вокруг происходящих событий, о важных дипломатических переговорах, которые шли в это время, и, собственно, о продолжении военных действий с русской стороны, нужно сказать о принципе феодальной войны вообще. Просто напомнить, потому что вот все, о чем я сейчас буду говорить, предваряя беседу, вот по этим самым плюсам и минусам, как по полю из грабель, будут бегать войска Сигизмунда Августа и Ивана Грозного. Ну и мы вслед за ними. Вот русские только что победили вроде бы в Ливонии. Почему они ливонцев не смогли добить? И почему ливонцы смогли собраться силами, хотя вроде бы, если посмотреть на размеры растущей Московской империи и вот этой вот хилой Ливонской конфедерации, там просто размеры несопоставимые, численность населения сильно несопоставимая, ну и способность к мобилизации очень сильно разная. Тем не менее, вот дошли до определенного момента, то есть захватили Нарву, естественно, Дерпт, самое важное приобретение, он же город Юрьев. Несколько десятков, даже, наверное, мелких замков. Ну и на этом все закончилось, после чего ливонцы вполне успешно предприняли контрнаступление. Дело в плюсах и связанных с ними минусах феодальной мобилизации. Дело в том, что феодал – это солдат, которому не нужно, в принципе, платить. Ну, по крайней мере, в широком смысле. Потому что он находится на самообеспечении, может выступить на войну в любой подходящий момент. И при этом, так как он снаряжает на войну себя сам и готовит себя сам, как говорили у нас в старину, по отечеству, то есть наследственно, это в среднем всегда очень неплохо подготовленный боец и к походной жизни, и, собственно, к боевым действиям. Это несомненные плюсы. Собственно говоря, только эти плюсы и позволили этим хилым феодальным государствам, а это очень слабое государство, как некая централизованная управляющая структура, собирать представительные армии и участвовать широко во внешней политике, иногда добиваясь, я бы сказал, геополитических результатов. Просто потому, что феодальное государство, даже государство Ивана Грозного, это очень слабое государство с очень низкой степенью централизации и разветвленностью управления по всем своим территориям, с малыми ресурсами. Вот феодальная мобилизация позволила им иметь представительные армии. Ну, конечно, представительный для своего времени, для своего контекста. Но тут же есть и минус, потому что так как феодальному бойцу, рыцарю не нужно платить, потому что он сам сидит на земле и сам оплачивает себе вооружение, во многом продовольствие, коня, своих боевых слуг, поэтому же он является субъектом хозяйствования. Он хозяин земли, он не только военный, он еще и управляет некой веренной ему территории, пускай и очень небольшой. А значит, он рано или поздно должен будет вернуться к себе в поместье, чтобы оно просто не развалилось. Или чтобы не развалился он сам, потому что феодальная армия, естественно, в средние века не имеет централизованной медицинской службы. Поэтому, как бы мы сейчас сказали, для санаторно-курортной реабилитации феодал поступает, как правило, к себе домой. Поэтому срок службы у него ограниченный. Даже если мы говорим о временах Ивана Грозного, который слыхом не слыхивал про 40 дней службы феодальной мобилизации во Франции, иногда у нас дворяне умудрялись провести в седле по 6-9 месяцев, но все равно это ограниченный срок. Вот заканчивается у него этот срок, ты хочешь, не хочешь, тебе придется человека отпускать домой. Иначе он у тебя или сам помрет, или у него развалится поместье окончательно, и он перестанет иметь хоть какую-то боевую ценность, потому что только с доходов поместья он живет. И вот феодал наносит решительный удар по своему соседу. Его замечательное феодальное войско захватывает, возможно, даже большую территорию. И с чем оно сталкивается? Оно сталкивается с необходимостью ее удерживать, так как армии очень маленькие. Там, в пиковых проявлениях наших восточноевропейских реалий это там 30, 35, 36 тысяч комбатантов. Это много, но в условиях даже Ливонского фронта, то есть, там, Эстонии и Латвии, это ну, две современные дивизии, капля в море, их просто не заметит. Значит, нет никакого сплошного фронта. Значит, закрепление результатов войны – это удержание значимых фортификационных точек, городов, замков, крепостей, возможно, возведение своих временных укреплений. А там нужно оставлять гарнизоны. Вот гарнизоны остаются служить, а основная масса войска в это время обязана разойтись по домам, и она расходится. И вот эти гарнизоны вынуждены нести караульную службу, поддерживать некие полицейские функции, обеспечивая лояльность населения внутри покоренных городов, нести разъезды, разведку, и их немного. А сосед, который только что получил по зубам, к этому времени заканчивает свою мобилизацию. И вот все эти разрозненные гарнизоны сталкиваются с абсолютно превосходящими силами, даже если это довольно слабое государство, какой была Ливония. То есть в одном месте у нас просто нет столько сил, чтобы сопротивляться им в данный момент. И тут все зависело только от качества крепостей, мотивированности личного состава, качества их вооружения. Очень часто это заканчивалось тем, что почти все завоеванное, победоносный в прошлом феодал тут же утрачивал, и приходилось воевать заново, возвращать все это обратно. Вот этот маятник мог качаться очень долго. Если мы вспомним классический пример Столетней войны между Англией и Францией, она продолжалась только потому, что даже очень богатая, очень мощная Англия, которая имела по своему времени первая половина середины XIV века, наверное, одну из самых передовых армий в Европе, которая с 1337 года по 1356 год не проиграла ни одного значимого сражения вообще, ну, кроме стычек каких-то, естественно. Вот казалось бы, как эта Франция вообще сохранилась на карте Европы? Ее должны были просто втоптать в каменный век и обнулить, присоединив к английскому королевству плантагенетов полностью. Но нет, Франция жила, прекрасно себя чувствовала, ну, просто потому что англичане в том числе не могли позволить армию постоянной готовности, хоть сколько-нибудь приличной численности, хоть сколько-нибудь приличного размера. Победа, наступление, захват территорий, попытка удержания, как правило, заканчивается ничем, потому что враг, имея подавляющее превосходство на узком участке фронта, почти все, что ты захватил, отберет. Ну или не почти все, а много. Вот поэтому война продолжалась между Англией и Францией, как мы помним, с 1337 аж по 1453 год, если говорить о серии связанных конфликтов. Вот то же самое происходило и у нас. В этом отношении мы ничем не отличались. Ну, кроме того, что все-таки уже вторая половина XVI века, и европейские, западноевропейские, центральноевропейские державы в это время уже стремительно переходят к капитализму, а значит и разворачиванию наемных постоянных армий. Но, к счастью, наши противники о таком не то что не слыхивали, не могли себе такого позволить в широком употреблении. Ну и таким образом переносимся мы в Ливонию в позднюю осень 1558 года. Так как было заключено временное перемирие, русские войска ушли из Ливонии, широкомасштабных действий не велось, остались только гарнизоны. В это время остававшееся еще некоторое количество там, месяцев магистр Иоганн Вильгельм фон Фюрстенберг, предпоследний магистр Ливонского ордена, вместе со своим коадьютором, то есть заместителем, рижским архиепископом Вильгельмом и его пропстом, то есть настоятелем храма фон Фелькерзамом, начали готовить захват территории обратно, или, по крайней мере, некую политическую манифестацию, которая должна была привлечь их литовских союзников к активному участию в войне. Каким образом они готовились? Конечно, в первую очередь нанимали наемников, потому что собственная феодальная мобилизация в Ливонии была еще слабее, чем в Литве, и гораздо слабее, чем в России, хотя бы численно. В первую очередь из Германии, конечно, и из Силезии, из Чехии прибывали всадники, рейтары. Удалось нанять некоторое количество ланскнехтов, привозили пушки, порох. По поводу ланскнехтов, я еще раз говорю, это просто общеупотребимое уже к тому времени название для пеших наемных солдат. Это совсем не те ланскнехты, которые прославили в свое время Священную Римскую империю германской нации в итальянских войнах в начале 16 века, в конце 15-го, начале 16 века. Это не, люди, не принадлежавшие к корпорации от тех настоящих ланскнехтов. Словом, в Рижском архиепископстве в Западной Ливонии начали собираться войска. Псковская летопись говорит о том, что вместе с магистром собралось более 10 тысяч человек. Если посмотреть на ливонские материалы, эту численность можно уточнить. В письме финляндскому герцогу Иоганну Маттиас Фриснер писал, что под началом ливонцев находится 7 тысяч кнехтов, 2 тысячи всадников и до 10 тысяч крестьянского ополчения. Там обычно употребляется такое слово «бауэрн», то есть крестьяне. Видимо, это, собственно, нонкомбатанты, это то, что у нас называлось посошная рать, то есть сила обеспечения. Из Ревеля отписывали, что Готхард фон Кетлер собрал 4 тысячи конницы и 15 фонляйнов ланскнехтов. Фонляйн – это основное тактическое пехотное соединение, основное тактическое пехотное соединение 16 века. Обычно его называют рот, это небольшая ошибка, потому что обычно в фонляйне концентрировалось от 2 до 4 рот, то есть до 400 человек. Возможно, от 200 до 400. Идеальные цифры, конечно, в это время не выдерживались никогда. Вот посчитайте сами, сколько это могло быть. Соответственно, от 3 тысяч до 6 тысяч человек пехоты. И до 8 гешвадеров, то есть эскадр, рот немецких рейтар. В любом случае, силы для Ливонии очень представительные. И основной их целью был Дербт, потому что Дербт – это сердце Восточной Ливонии, его нужно было возвращать любыми способами. Русских, как я уже говорил, во взятых замках и городах не могло остаться много. В Дербте, как писали, находилось до 1500 бойцов. Причем я думаю, что это несколько завышенная цифра, потому что пленные ливонцы показывали, что в Дербте всего лишь 1000 человек, и артиллерия насчитывает не более 20 стволов, не считая мелких пушек, ну, скорее всего, этих самых ручных гаковниц, то есть не больших пушек на колесах, на лафетах, а то, что стреляли со стены. В Нарве находилось всего 200 человек, в Лаисе размещалось около 100, и, как писали, 90 человек находилось в замке Ринген, хотя в результате там оказалось несколько больше, до 1500 человек. Но в любом случае, это гарнизоны очень несерьезные. Тем более, если мы вспомним, что под натиском русских все эти замки падали буквально как каштаны спелые. Падали они почему? Да потому что они были старые. Это были замки, которые были в основном не приспособлены к реалиям войны 16 века. Они были хороши в доартиллерийскую эпоху. Но как только под стенами появлялась серьезная артиллерия, защищать их было невозможно. И вот теперь защищать их пришлось нам. Как бы мы сказали, генерал-губернатором всей захваченной территории был князь Шуйский. По максимальным подсчетам по всей территории Ливонии у него было раскидано от 3 до 3,5 тысяч человек. Вот если представить себе, что они находились не в одном месте, а были раздроблены по разным гарнизонам, и чтобы собрать их в один кулак требовалось время, и тем более непонятно, кулак этот должен находиться где? Где парировать ливонское контрнаступление? Мы поймем, что у ливонцев было на какой-то момент решительное численное превосходство. Кроме того, ливонцы, в общем, небезосновательно рассчитывали, что в Дербте поднимется восстание против русских. Просто потому, что этот город был русским, конечно, когда-то, но это было очень давно, с 13 века он был уже немецким, и к тому времени уже 13, 14, 15, уже там почти больше 3 веков он был немецким, конечно, там было только германское или местное эстонское население, поэтому на помощь, как мы сейчас сказали, пятой колонны ливонцы могли рассчитывать полным основанием. Тем более, что если бы там в самом деле началось очень серьезное решительное восстание, этот наш гарнизон в 1500, ну, может быть, бы и удержался, но точно совершенно понес бы серьезные потери и просто не смог бы оборонять город, потому что ему не на что было бы опереться. И мы вынуждены были бы оставить Дербент. Что же в Москве? В Москве, судя по всему, не знали о готовящемся контрнаступлении. Хотя, конечно, это очень странно, но мы видим, что даже князь Шуйский Петр Иванович уехал в Москву праздновать победу, получать подарки от царя, получать царскую милость, верстать новые поместья. То есть на какой-то момент в Ливонии просто не осталось генерал-губернатора, ну, опять же говоря современным языком, то есть главнокомандующего всем этим ливонским направлением. То есть армия оказалась мало того, что раздроблена и малочисленна, так еще и обезглавлена. Как писали в Александровской слободе: «Государь бояр и воевод всех шубами жаловал, и кубки, и аргамаки, и кони, и доспехи давал им, и землями, и кормление их довольно пожаловал. И детей боярских Иван многими своими жалованиями жаловал, шубами и ковши, и комками, и деньгами, и конми, и доспехом, и кормлению, и поместью». И вот в первых числах октября 1558 года до Москвы доходит известие, что в конце сентября Готхард фон Кетлер выступил из Вольмара, с 1500 всадников и 6 фонляйнами ландскнехтов. Но опять же, такое 6 фонляйнов мы точно не знаем. То есть это от 1200, возможно, до 2800 человек. Ну, условно, там в среднем 2000-2100 пехоты. И 1 октября вся эта братья образовалась под замком Ринген. Как я уже говорил, на карте я при помощи Google Map эту карту составил, мы сейчас можем посмотреть, что да, к Дербенту можно было пройти, что называется, в борзе, но оставлять на пути коммуникации, пусть даже небольшой замок, было нельзя. То есть нужно было его перехватить, потому что, ну, во-первых, естественно, немцы не знали точно, какой там гарнизон до последнего человека. Тем более, что, ладно, Москва реагирует медленно, но местные это хорошо знали, что происходит, они могли к важным точкам стянуть подкрепление, а даже 150, 200, 300 человек на путях коммуникации, тем более, если среди них есть известное количество конниц, это смертельная угроза даже для большой многотысячной армии, просто потому что обозы будут перехватываться и громиться по пути. Ну, а Кетлер и Фелькерзам пошли, что называется, в борзе, то есть не повезли с собой серьезного обоза тяжелой артиллерии, рассчитывая упредить развертывание русских войск и взять города изгоном. Они оказались под Рингеном. В Рингене в это время было, по сообщениям нашего летописца, 140 человек, то есть не 90, как говорилось изначально в ливонских материалах, а 140. То есть, видимо, их или сразу было больше, или командование успело собрать туда какие-то подкрепления. Командование-то кто? Это некий Русин Игнатьев, в общем, забытый герой той Ливонской войны, человек, которого имя, в общем, надо бы и почтить. Почему? Сейчас расскажу. А просто потому, что уже 4 октября от города с замечательным названием Шваненбург подошло еще 600 всадников и 3000 этого крестьянского ополчения, видимо. То есть люди, которые могут вести планомерные какие-то саперно-инженерные работы. Ринген обложили со всех сторон, замок очень небольшой, там его цитадель, возможно, была на 100-150 метров прямоугольником, построена была в 1340-х годах, то есть это очень старый замок и очень небольшой, внутри, вот видите, 140 человек по сообщению Псковской летописи. Но у ливонцев нет пушек. То есть, что такое замок классического и высокого средневековья? да и позднего средневековья. Это высоченные стены, которые в первую очередь рассчитаны на то, чтобы на них нельзя было залезть. Они не очень толстые, но они в первую очередь высокие. Если нет серьезной артиллерии, на эти стены придется лезть. И Русин Игнатьев оказался настоящей занозой, потому что он отказался сдаваться и сел в осадное сидение. То есть подойти, самое главное, что, на что могли рассчитывать ливонцы, подойти к Дербту изгоном, то есть быстро, пока его не успели изготовить к обороне, не получилось. Просто из-за того, что на пути этого многотысячного войска оказалось 150, может быть, меньше, 140 русских человек. Во главе с Русином Игнатьевым, который оказался, в свою очередь, очень крепким орешком. Потребовалась артиллерия, потому что штурм не дал никаких плодов. Артиллерия осенью, как вы понимаете, едет долго. Из Вендена, куда магистру послали запрос, возможно, из Риги, из Ревеля, откуда ее могли еще поставить, тяжелая артиллерия будет добираться долго. А значит, русские получили передышку, шанс подготовиться и противодействовать разворачивающемуся ливонскому контрнаступлению. Но опять же, не нужно думать, что мобилизация в московском государстве отличалась какой-то особой стремительностью. Да, она была несколько быстрее, чем в Литве. Но это значит, что войска собирались не 5-6 месяцев, а 3. То есть у Русина Игнатьева стояла пренеприятнейшая перспектива перед ним. Но, однако, сдаваться он не думал. Уже 2 октября дербский наместник князь Курлятьев получил известие о том, что под Рингеном стоит большое ливонское войско, и он сразу же, конечно, послал донесение в Москву, отлично понимая, что из Москвы подкрепление, прямо скажем, будет идти долго. Курлятьев осознал, что сидит на очень непрочном троне, в основании которого находятся те самые дербские бюргеры. Ну и чтобы пресечь беспорядки, которые, видимо, все-таки начались, все дербские бюргеры, способные носить оружие, были отправлены на Псковщину. Всех, кто сопротивлялся, бичевали, потом отрубали пальцы на руках и на ногах, а потом и головы для педагогического эффекта. Как доносили в Ревель, русские стали подтягивать подкрепления, видимо, пока локальные, из новгородских земель. Вот, ну а что делать с Рингеном, было непонятно. Я сейчас прям как вижу, как в Москве обрадовались принесенным вестям о воскрешении только что буквально на голову разбитых ливонцев. Ну, кто как, я бы, наверное, решил, что Ринген удержать не удастся. И, кстати, был бы прав. Как писал московский летописец, с воеводами посланы люди немногие, да и те истомны добры, то есть сильно утомлены. Вот. Ну а псковская летопись добавляет, что людей этих было всего 1002. То есть, мало того, что они были утомлены, так их еще было всего 2000. Потому что быстрее собраться было нельзя. То есть снять осаду с Рингена такими силами, учитывая, сколько там было ливонцев, учитывая вполне себе опытных наемников, вряд ли можно было рассчитывать. Можно было их только попытаться напугать, деморализовать, перехватить подъездные пути обозов. То есть сейчас у нас получалось где-то около 7-8, возможно, 9 тысяч человек Ливонской конфедерации армии, и против нее разрозненные контингенты Шуйского в 3000 человек, которым на помощь идет из Пскова около 2000 человек. Да и то, которые только что вернулись из летне-осеннего похода на Ливонию, как пишет летописец, сильно утомлены, истомны до добро. Ринген, между тем, обложили по полной программе, как писал летописец, видимо, пересказывая какие-то воеводские донесения, «Майстер по городу бьет и приступает ежедень к Ринголу», то есть к Рингену. «А Русин Игнатий в приступах у них людей побивает, а наряду с майстером много», то есть пушек. Наряд, мы понимаем, что это такое-то орудие. Это, конечно, вранье, преувеличение, потому что с Русином, с Кетлером и Фелькерзамом не могло быть вообще никаких осадных пушек. Это все было сплошь легкая артиллерия, которая могла только бить по зубцам стен, не причиняя самим стенам никакого вреда. Вот, тем не менее, и это серьезная угроза, учитывая, что в этом самом Рингене серьезных артиллерий не было вообще. Ну, тем не менее, штурмовать Ринген приходилось, немцы несли потери, утомлялись, а в это время к замку ползла тяжелая артиллерия. Вскоре прибыло 500 кнехтов, две полукартауны, то есть пушка калибром, получается, у нас 12 фунтов. Если у вас картауна полная 24 фунта, то полукартауна стала быть 12 фунтов, но это уже серьезный калибр. Прибыли они 22 октября 1558 года. И пушки начали первую серьезную артподготовку. Тем не менее, Кетлер послал один фонлейн ландскнехтов на штурм. Штурм через проломы поначалу удался успехом, взяли нескольких пленных, там, вот, как напишут, до 6 человек. Вот. Но, тем не менее, этот фонлейн русские смогли выбить огнем и рукопашным боем. После чего начался новый обстрел. Обстрел длился аж 2 суток. За обстрелом последовал новый массированный штурм, но и его русские смогли отбить. Хотя, конечно, понесли, я полагаю, очень серьезные потери, какие мы можем только гадать. Но тем не менее, даже в этих крепостных проломах, через которые лезть очень неудобно, прямой бой с настолько превосходящими силами мог быть выигран только плотным оружейным огнем. А как мы понимаем, наши люди никакого боеприпаса не получали в подкрепление. Поэтому они израсходовали значительное количество боезапаса, и огонь со стен стал слабеть. С третьего штурма замок Ринген не выдержал. Я думаю, что оставалось там, наверное, хорошо, если человек 50-60 способных носить оружие, и, конечно, настолько превосходящие силы, просто их, как это говорили, вбили в замок. 11 ноября 1558 года победители доставили пленных по местам, так сказать, как бы сказали, концентрационных лагерей. Кстати, с пленными обошлись очень сурово, потому что Русин Игнатьев был уморен в тюрьме, как и большинство пленных, которые оказались вместе с ним, писали, что 95 пленных был взят. Как его немцы называли, знатный боярин und войваден, то есть это мог быть только Русин Игнатьев, конечно же. Кстати, а Курбский Андрей писал, что этого самого рингенского ротмистра, как раз он писал, что уморили мало не во всех, в призлых темницах гладом и зимою. Вот, но тем не менее, ценой своей жизни и ценой жизни своих людей Русин Игнатьев план контрнаступления разрушил практически полностью. То есть, получается, маленький замок со 2 октября по 29 октября непрерывно оборонялся и не позволил немцам изгоном прийти под Дербт. В это время вышла малая, как-то легкая рать во главе с воеводой Репниным, которую немцы тоже разбили, после чего подвергли опустошению Псковское пограничье, но, собственно, на этом успехи вот этого осеннего контрнаступления закончились. Вскоре во время сражений с разъездами, с набеговыми силами русских погиб сам Фелькерзам. Ну, а Иван Грозный был немало разгневан новой, как он писал, изменой и воровством лучших ливонских людей и готовил ответный удар уже серьезный. То есть не какие-то там легкие рати и набеговые контингенты, ни в коем случае. Новое, серьезное, полномерное наступление. Все оно должно было разворачиваться на фоне по-настоящему драматических событий, которые разворачивались за столами переговоров. Причем сейчас мы можем видеть ту подводную часть айсберга, громадную, которая стояла за этими переговорами, пользуясь мощью познания. Тогда я не думаю, что это было настолько очевидно. В этом, наверное, и ответственность дипломата, потому что он не может знать всего. При этом его аналитика должна проникать на года вперед, потому что каждое его слово может стоить тысяч жизней, а может быть и больше. Как мы помним, в это время литовцы разворачивали некий план широкого противокрымского союза, на который сначала Москва ответила благожелательным вниманием. Вот 20 декабря 1558 года в Москву было отправлено посольство Василия Тышкевича. Ехал он долго, ну просто потому, что ожидал результата литовских миссий в Стамбуле и в Бахчисарае, то есть, собственно, в Атаманской порте и в Крыму, чем они закончатся. Потому что, естественно, хоть и планировалось некая широкая противокрымская коалиция, но литовцы никогда не забывали, что с крымцами можно еще и дружить. Кстати, не забывали об этом и наши, потому что и наши тоже в Крым посылали посольство. Опять были выдвинуты совершенно недопустимые требования, потому что Москва должна была вернуть Смоленск и отказаться от всяких претензий на прочие земли Рюриковичей в Украине, которые были потеряны в предыдущие века. Ну, конечно, Москва на это не шла, развернулась широкая полемика, и в полуполемике Тышкевич заявил буквально следующее о перспективах борьбы с Крымским ханством, что «и толка крымского хана избыв, и вам не на ком пасти вам на нас». То есть давайте сначала вместе разобьем крымского хана, а когда ни вам, ни нам, ни на кого будет нападать, нападем уже друг на друга, так сказать, с полным уважением и ответственностью к происходящему моменту. И вот только 11 марта 1559 года, уже на следующий год, представляете, сколько длилось-то посольство, литовцы затронули ливонскую проблему. А ливонская проблема для них была очень серьезная, потому что если в это время для Ивана Грозного это был второстепенный фронт, для литовцев это был очень важный фронт. Перспективный фронт, они там еще не воевали, я напоминаю, там пока отдувались одни ливонцы, рассчитывая на литовскую помощь в исполнении позвольских соглашений, но литовцы выжидали момент, когда можно будет заключить новые, более выгодные соглашения. Что послужило поводом, потому что нельзя так просто взять и сказать, а что это вы там воюете, а поводом послужило то, что московские дети боярские и дворяне учиняли набеги, естественно, с неизбежными эксцессами в смысле насилия на ливонские земли, а это же христиане, католики. И, конечно же, литовцы от имени своего господина не могли не указать на тот факт, что рижский архиепископ – родственник великого князя литовского Сигизмунда Августа. Таким образом, Иван Грозный не только уничтожает христианское население, тоже будучи христианином, но еще и утесняет родственника серьезного человека, с которым он пока в состоянии войны не находится. Поэтому литовцы просто просили приостановить военные действия, как это писали, беспокоясь за мир среди христиан. Ну, опять же, намекая на перспективную возможность совместной борьбы с Крымом. Вот. Но еще раз скажу, что несмотря на все эти самые прощупывающие вопросы, литовцы не торопились выступить на помощь Ливонии, которая натурально находилась на краю гибели. Вот, но в марте 1559 года к переговорам присоединилось датское посольство, а датчане в данный момент были весьма серьезной фигурой на политической шахматной доске. Почему? Да просто потому, что на Ливонское Балтийское побережье претендовали одновременно, понятное дело, Москва, естественно, там были интересы у Литвы с Польшей, и, конечно же, у Швеции, которая выступала естественным противником для России. И в это время Дания, которая также имела давние, еще с 13 века интересы в Ливонии, То есть Ревель – это датский город, и, как мы сейчас сказали, вся Таллинщина – датская бывшая территория. Только они, ко всему прочему, выступали естественным врагом шведов, поэтому с датчанами нам ссориться было ни в коем случае нельзя, потому что в случае широкомасштабного конфликта только датчане могли выступить более-менее гарантированно в нашей стороне или оказаться в состоянии благожелательного нейтралитета, то есть не противодействовать с одной стороны и поставлять необходимые боеприпасы военных специалистов. Датские послы также ходатайствовали за мир в Ливоне, естественно, имея в виду, что если будет продолжаться война, им придется аннексировать Ревель. Или, по крайней мере, попытаться аннексировать Ревель, что очень не хотелось бы, потому что тогда датчане могли бы столкнуться вместо Союза напрямую с противодействием, вооруженным противодействием Москвы. А хотелось Союза, конечно. Стало понятно, что ливонская проблема выходит из конфликта за Юрьеву дань, далеко за ее пределы. Появление датчан заставило московскую дипломатию пойти на следующий шаг. Царь прекращает военные действия на тот срок, пока в Москву не приедет или магистр Ливонского ордена, или доверенные лица с обязательными полномочиями, которые могут признать и гарантировать, или гарантировать признание их, как говорили тогда, вины. Вот, причем гарантией должна была выступать именно Дания, как нейтральная страна, потенциальный союзник. Вот, но что значит приостановить военные действия? Перемирие с орденом не заключалось, об этом не сохранилось ни одного документа вообще. То есть царь, что называется, своим словом обещал не выставлять серьезные контингенты, не завоевывать новых земель. Я уверен, что набеговые операции в это время продолжались даже не распоряжением царя, а просто в силу этого постоянно текущего ливонского конфликта. Занятно отметить, что согласие датчанам было дано после того, как Москву покинуло посольство Тышкевича. Что это значит? Если внимательно об этом порассуждать, это значит, что в Москве до сих пор не подозревали о сути позвольских соглашений, а возможно и об их наличии. Напомню, это соглашение между Литвой при помощи Польши и Пруссии и Ливонской конфедерации о неком совместном союзе, которые были заключены еще в 1557 году. Естественно, под воздействием военной угрозы Ливонской конфедерации. То есть то, что Литва может подмять под себя юридически всю Ливонию, мы тогда еще не знали. Это напрямую следует из действий московской дипломатии. Тем не менее, для литовцев тоже вопрос был очень серьезный, потому что ливонская проблема должна быть решена, потому что в Ливонии это отлично было понятно просто из взгляда на географический расклад. Там может столкнуться не только Россия и Ливония, которые уже и бились, но это клубок противоречий, затрагивающий напрямую всю Прибалтику, то есть Литву, Польшу, Данию и Швецию, ко всему прочему. То есть нужно было что-то решать. Оформлять как-то это юридически. И Сигизмунду Августу, который не был, конечно, полновластным сувереном в Литве, пришлось уже в апреле 1559 года обращаться к родным панам, то есть к местному олигархату. Выяснилось, что магистр ордена согласен передать 4 замка на границе с новгородскими землями. Передать их во власть Литвы. То есть, чтобы любое нападение на границу моментально вызывало военную реакцию Литвы, как нападение на собственные боевые контингенты. Тем не менее, несмотря на всю лестность предложения, Сигизмунд Август развернул перед панами Рады бедственное положение казны, которое сопровождало несчастную Литву, наверное, на всем протяжении существования после Витовта. То есть долгой полномасштабной войны государство могло не подтянуть. Ну, собственно, для чего и потребовалось мнение панов Рады, которые только и могли внести требуемые суммы для ведения войны. Было решено усилить оборону Полоцка и Витебска, как литовских городов, которые находятся на стратегических направлениях. Было решено собрать экстренные налоги, о чем, конечно, радные паны могли погреть руки. Но и тем не менее, некое соглашение внутрилитовское было достигнуто, после чего, вот после этого стало понятно Литве, нам, конечно, еще нет, что Литва рано или поздно включится в войну. Это, напомню, 1559 год. Шляхта, конечно, встретила эту перспективу с известным энтузиазмом, но ровно тем же этим энтузиазм был обусловлен, чем и энтузиазм новгородских дворян и детей боярских в 1557 году, перед началом войны в Ливонии, да просто потому, что там можно было поживиться новыми землями, крестьянами, некоторым образом разбогатеть. К лету 1559 года в Литву приехал уже тогда магистр Готхард фон Кетлер. И 31 августа было подписано Виленское соглашение, по которому уже не 4 замка, а вся территория Ливонии переходила под протекторат лично Сигизмунда Августа. Литва, естественно, обеспечивала защиту этих земель. Ну а взамен получали известный территориальный залог, то есть замки Люцен, Динабург, Зельбург, Бауск и Розиттен. Когда война должна была закончиться, этот залог орден мог выкупить, причем за очень серьезную сумму. Вот. Ну а до окончания этого незаписанного перемирия между Ливонией и Москвой, Литва должна была выслать в Москву уведомление о переходе Ливонии под полный ее протекторат. Вот, ну а на границе должны были размещаться литовские гарнизоны и контингенты. Конкретное определение границ между Ливонией и Литвой должно было остаться для решения на после войны. Очень быстро к общему договору присоединился и рижский архиепископ. Напомню, он был прямой креатурой Сигизмунда Августа, и поэтому его присоединение было вопросом только времени и несложной дипломатической техники. По Виленскому договору он отдавал под залог замки Мариенгаузен и Левенвард. Но мы пока перенесемся в конец 1558 года, начало 1559 года, пока все эти очень грозные дипломатические сдвиги не были совершены. Вернемся мы, конечно же, в Ливонию и в Москву. Так как, я напомню, до завершения осенней кампании датские послы просили Ивана Грозного прекратить полномасштабные боевые действия, Иван Грозный отправил грамоту в Юрьев к князю Курлятьеву. Там он повелел послать от себя к майстеру, чтобы государь убил челом и справился во всем, а кровь бы христианская неповинная в том не разлилась. Вот. Но в это время магистр, как мы знаем, уже вел закулисные переговоры с третьей стороной, с Литвой, поэтому прямого ответа не дал. Что характерно, как мы видим, Иван Грозный общается с магистром не лично, а через наместника в Дербте, то есть через князя Курлятьева, не считая магистра ровней себе. Магистр ответа никакого не дал, и из Москвы полетела вторая грамота, где было написано, что ливонцы лгут, воруют, и он, то есть русский царь, намерен искать с них за неправды, за нарушение крестного целования, сколько ему Бог поможет. Острием этого копья, нацеленное в сердце ливонских земель, стала рать князя Микулинского, которая собиралась от Великих Луг и Пскова. Велел им государь воевать и дороги, и где майстер их встретит, велел дело свое земское с ним делать, и сколько Бог милосердной помощи подаст. Целью похода Микулинского на этот раз была уже не Восточная Ливония, возможно, только та ее часть, которая была отбита в ходе осеннего контрнаступления, а земли рижского архиепископа и, собственно, магистра, которые в предыдущую кампанию практически не пострадали. Это опять была серьезная, но всего лишь набеговая операция под началом Микулинского сосредоточилась к концу 1558 года. 5 полков, 10 воевод, ну, стандартно, по 2 на каждый полк, 47 сотенных голов, то есть 47 командиров рот, которые состояли в этих полках, и 5 городовых воевод со своими людьми, а также татары, люди казанские, горные, луговые, темниковские, ценские и кодомские, то есть черемисы и мордва. Да, кстати, они выступили зимой на ртах, то есть на лыжах, а в зимнем походе рать лыжников была весьма полезна. Вышел небольшой наряд, то есть небольшие пушки, и все источники называют его легким, что еще раз указывает на то, что это была именно набеговая операция, не предполагавшая взятие серьезных укреплений. Кстати, что интересно, опять же, пушки в поход пошли на лыжном ходу, а не на колесном. Поход был стремительным. 19 февраля 59 года датчане сообщали своему королю, что русские не взяли ни одной крепости, потому что не имели орудий. А то же самое, кстати говоря, было написано и в Ливонской переписке. Очень интересно записано в источниках о тактике выдвижения русских войск. 47 сотенных голов, ну, это в лучшем случае 9 тысяч человек всадников, в лучшем случае, скорее всего, меньше, но в любом случае где-то около 8-9 тысяч человек. Они выступали в поход 7 колоннами, кстати, 7. То есть не двумя, не одной, а 7. Просто потому что 9 тысяч человек – это минимум 18 тысяч лошадей боевых и заводных, плюс неминуемо имеющийся обоз, кони посошные рати людей, то есть это все могло составить до 25-30 тысяч лошадей, которых при движении одной колонны, во-первых, нельзя было бы прокормить, а во-вторых, ими невозможно было бы управлять, поэтому рать была раздроблена на широкий фронт. Ну, кстати говоря, еще с татарских и половецких времен было понятно, что только наступление широким фронтом обеспечивает нужный экономический эффект, потому что, с одной стороны, разоряется территория, максимальная территория неприятеля, и забирается максимальное количество добра неприятеля себе, в первую очередь, конечно, крестьян, которых угоняли на новгородские и псковские земли. Естественно, подобного рода походы, ну, при всем их кажущемся теперь зверстве, это была очень важная составляющая войны, то есть она вроде бы не несла никаких стратегических успехов, возможно, только тактические, но они позволяли кормить войско за счет вражеской территории, и успешный боевой поход неимоверно поднимал дух личного состава, который только что побывал в победоносном деле, что было крайне важно просто потому, что войска могли ротироваться, и, конечно, слухи о том, что как неплохо пограбили твои счастливые предшественники, должен был очень сильно подстегивать мораль сменных частей. Как обычно бывает в феодальной войне, вот как только что мы не успели упредить развертывание ливонцев, так теперь ливонцы не успели упредить нашего развертывания. Просто потому что все понимали, что осенне-зимний контрудар будет обязательно. Ничего не могли с этим поделать вообще, потому что феодальное ополчение разошлось, оно не могло долго находиться в поле. У наемников кончились деньги, захваченные у русских замки, хочешь не хочешь, приходилось содержать, выставлять в них гарнизоны. Все, войско серьезного, вот только что было 8 тысяч человек или около того, больше этого войска нет. Как известно из датской переписки, немногочисленные гарнизоны, раскиданные на 10-20, а то и 40 миль друг от друга, ничего не могли противопоставить русским войскам, которые буквально наводнили земли рижского архиепископа и магистра Ливонского. Стартом к походу было отсутствие ответа от магистра. Его некоторое время подождали и потом отдали приказ Микулинскому атаковать, и он атаковал. 15-17 января 1559 года русские силы начали вторжение. Наступление широким фронтом оказалось очень эффективным. Ливонцы оценивали главные силы, согласно своим сообщениям, до 18 тысяч человек, что, конечно, чудовищное преувеличение, но тем не менее показывает то, что движение широким фронтом заставляло исчислять силы врага гораздо больше, чем они есть. Царские воеводы шли по так называемому Гауйскому коридору до Виндена и в юго-западном направлении на Ригу. Другая часть войска, передовой полк, вторгся в орденские земли со стороны Нойгаузена, с востоку, и пошел на юг к Мариенбургу. Я надеюсь, сейчас карту покажем, вы, по крайней мере, сможете посмотреть, где это все находится. Со стороны Изборска вторгся еще один русский отряд, и он двинулся к Шваненбургу, на юг. Отряды занимались в первую очередь, конечно, зажитием, грабежом, угоном пленных, стычками с ливонскими разъездами, которые были очень немногочисленны и никак не могли остановить продвижение это Дютенхорде, то есть Дикой Орды. Ну, пересказывать подробности всех этих набеговых операций, которые были проведены Рачи Микулинского, наверное, нет смысла, просто потому что это будет повторение примерно одного и того же. Появляется у Виндена русский отряд, грабит окрестности, сжигает посад, появляется у Алысты, грабит, появляется под Ригой, опять же грабит, дошли к концу января до Рижских предместий, фактически. Кстати, в Рижском заливе умудрились спалить несколько купеческих судов, которые по зиме вмерзли в лед, что интересно. Естественно, орденские, точнее, если быть точным, архиепископские рыцари не могли на это смотреть, предприняли вылазку в количестве 300 человек, ну, естественно, вместе с боевыми слугами, и разгромили русский отряд до 120 всадников. Но это, как вы понимаете, ничего не значило, потому что что такое разбить отряд 120 человек? Ну, убили, допустим, из них 20, а остальные же просто разбежались. На общем фоне эти потери не значили ничего и не могли остановить продвижение Рати Микулинского никак. Кстати, был забавный эпизод в одном городе за Двиной. Как это писали, когда русские двигались вверх по Двине, по обе стороны к Двине и к Курконосу. Вот там, в курлянских местах, 100 человек немецких ланцнехтов засели в некой таверне и при помощи мушкетного огня отбивали атаки огромного русского отряда, перебили несколько сот человек, и только когда русские пушки зажгли эту таверну, все пали смертью храбрых. На самом деле нечто подобное было, но по факту это был небольшой разведывательный загон, который захватил врасплох и уничтожил 21 немецкий кнехт из Данцига и одного взял в плен. Вот так вот с одной стороны это выглядело, и с другой. Естественно, настолько маленький эпизод заслуживает внимания не только потому, что из него немецкий хронист-тренер раздул целую такую пропагандистскую историю. Так, конечно, о нем бы и говорить-то и не стоило, что такое вот на общем фоне 21 убитый и один взятый в плен. Единственное более-менее большое сражение произошло под Тирзаном, где ратники передового полка столкнулись с маленьким отрядом орденских рыцарей и солдат рижского архиепископа. Собственно говоря, вот там погиб Фелькерзам. Причем сначала атаковали немцы, увидев передовые разъезды, разбили передовые разъезды, в это время подошли главные русские силы и разбили уже немцев. Ну, судя по всему, немцев было заметно меньше. Но тем не менее, немецкие пленники были отправлены в Псков и далее, как сложилась их судьба, мы, наверное, уже никогда и не узнаем. Вскоре дошли слухи, что на помощь к архиепископу идет Ханс фон Мекленбург с 4000, как-то писали, шварцеройтер, то есть черных рейтар. На самом деле он привел с собой 372 рейтара, это вот так вот в 10 раз буквально слухами был раздут его поход. То есть под Ригой дела у немцев шли настолько плохо, что Рига могла быть вот-вот взята. И датчане с полным основанием приписывали спасение Риги себе, потому что только мнение датского короля имело в виду прекращение полномасштабных боевых действий. Вот, ну а царское войско, повинуясь воле своего владыки, повернуло обратно. К 17 февраля вышли на Псковщину капочки, как писал летописец стандартную фразу «дал бог здорово». А плену бесчисленное и множество выведоша. Как было сказано в воеводской отписке, что были опустошены немецкие земли между реками А, Эйвст, современный Эйвексте, и Западной Двиной, и сожжено 11 немецких городков, которые немцы покинули да выбежали. Ну а список разоренных и взятых местечек выглядит серьезно. Это маршрут царского войска, это Мклин, Тиректа, Пиболда, Зербин, Скуян, Ерль, Радапаш, Ниатур, Сундиш, Малопосль, Ноенбург, то есть новый городок Ноенбург. Ну а, естественно, Иван Грозный послал своим ратным людям милость и жалование. Конечно, как мы уже подчеркивали неоднократно, такого рода операции имели только ослабление экономического потенциала вражеских земель, запугивание местных жителей, лишение воли военных, которые не могут сопротивляться столь большой грозной армии, которая так быстро появляется и так быстро исчезает в твоих землях, собственно, тогда, когда ей угодно. Об этом, кстати говоря, писал даже испанский король Филипп II Габсбург, который адресовал Иоанну Базилио, великому князю Руси, письмо, где он выразил озабоченность событиями в Ливонии, связанными с пролитиями христианской крови. Вот, но в это время старый король Дании Кристиан умер, на престол вступил Фредерик II, и он заявил о претензиях короля на Ревель, то есть на Северную Ливонию, которые были старой датской территорией. Посольство Сигизмунда Августа потребует, как я уже говорил выше, чтобы оставили в покое Вильгельма, архиепископа Рижского. Ну и, собственно говоря, вот эти события подтолкнули Сигизмунда к аннексии, фактически аннексии Ливонии. Отставить не фактической, юридической, да фактической аннексии было еще очень-очень далеко. Но это было очень и очень плохо, просто потому, что вокруг Ливонии завязался такой клубок, который, вот когда мы сейчас говорили о успешных действиях набеговых ратей князя Микулинского, можно было бы даже не вспоминать. Иван Грозный в это время и его дипломаты даже не подозревали, вот даже не подозревали, что вот сейчас эта война, который просто второстепенный фронт, второстепенное направление, перерастет в целую серию масштабных прибалтийских войн, куда включится, кстати говоря, скоро и Швеция, потому что от Густава Ваза явился гонец с ходатайством от имени короля за бедных ливонских людей. То есть уже и шведы внимательно стали поглядывать на эту территорию и заявили об этом на дипломатическом уровне. Вот, ну а московская дипломатия находилась на твердых позициях. И флянты, известные данщики государевы, и государя в данях не исправились, и церкви разорили, и образом Божиим поругались. И только так вразумеют Богу исправиться, и государев гнев своим челобитием утолят, что Иван по пригожу свое жалование учинит. То есть лифлянты, ливонские немцы, являются данниками государя Ивана IV Васильевича, которые дань ему не платят, и поэтому повинны вернуть долг, а если они его не возвращают и оказывают прямое вооруженное сопротивление, если не будет то, что уже было в 1558-1559 годах, просим не вмешиваться. Вот, тем не менее, Естественно, без уступок не обошлось. Когда нас покидали шведские и датские послы 12 апреля 1559 года, царь как раз сказал, что с ливонцами будет перемирие. Собственно, об этом мы говорили немножко выше, когда говорили подробно об этих событиях с литовской стороны. Естественно, Иван Грозный имел в виду далеко не только нажим со стороны северных и западных держав. Естественно, у него были свои планы по поводу войны с Крымом, потому что в это время, я повторюсь, самое главное направление было крымское. И, как скоро выяснится, успешные действия русских ратей обеспечат таки несколько месяцев мира на крымском направлении. Кстати, к 1560 году будет разбит сам Девлет Гирей очередной раз. Но об этом речь пойдет отдельно. Пока же царь и Боярская дума готовили большой поход против крымского царя. И, естественно, вспоминали, что Великое княжество Литовское может выступить естественным союзником. Поэтому обеспечение благожелательности на ливонском второстепенном направлении было вполне объяснимым. Кстати говоря, если бы литовцы согласились, пускай даже не на совместное участие, пускай даже на дружелюбный нейтралитет, это означало бы самое главное для нас, мы говорили об этом в первой беседе с Дмитрием Юрьевичем, что протекающий по территории Великого княжества Литовского Днепр стал бы транспортной судоходной артерией, которая позволила бы выйти в степи, используя самую дешевую и надежную транспортную сеть, то есть реки. В низовьях Днепра и Дона в это время успешно действовали судовые рати Адашева и Вишнякова, и Вишневецкого. Ну, это, казалось бы, служило неким посылом для литовцев, что вот смотрите, у нас наши войска в это время сейчас громят наших, в общем, общих врагов, кстати говоря, мусульман, крымчаков. Давайте действовать вместе. Костью в горле в это время, конечно, стояло то, что мы не знали о реальных намерениях Литвы касательно Ливонии. А они, какие они были, я уже описал выше. Вот. Кстати говоря, князь Курбский, когда уже сбежал в Литву, в переписке потом пенял Ивану Грозному за злобесовые притыкания с христианскими монархами и промедление в создании общей коалиции против Крыма. Как я уже говорил, эти обвинения абсолютно безосновательны, просто потому что мы не знали, что готовится для нас в Ливонии, какая-то дипломатическая бомба вообще. Вот. Но, тем не менее, занявший место Фюрстенберга пропольски, пролитовски настроенный Готхард фон Кетлер занялся деятельными приготовлениями к контрнаступлению. Фюрстенберг, кстати говоря, он не покинул вообще командование Ливонским орденом, он стал очень важным комтуром одного из важнейших замков, замка Феллен. Вот. Ну а в Ригу прибыли несколько пушек, 800 ланскнехтов, несколько десятков рейтар, потом еще 150 ланскнехтов, и в общем и целом приготовления к новой кампании были так или иначе закончены, и, конечно, целью ее опять был Дербт, потому что без отвоевания Дербта вообще нельзя было говорить о сохранении целостности территориальной Ливонской конфедерации. Кстати говоря, начали контрнаступление именно ливонцы и до окончания срока перемирия. Орденский маршал Шарль фон Бель 14 октября 1559 года выступил с четырьмя фонляйнами ланскнехтов и артиллерией и пришел в Юрьевский уезд. В Москве, конечно, не могли оставить без внимания, просто потому что вот этот маятник опять качнулся в сторону ливонцев, подача была ливонская, мячик опять полетел с их территории, с этим нужно было что-то делать. В Псков отправили Алексея Басманова и велели князю, там воеводе Пскова, Юрию Тёмкину, отпустите из Пскова воевод Захарию Плещеев, Григория Нагова, а с Красного городка и с Вышгорода Замятню Сабурова да Алексея Скрябина,
чтобы быть и под людьми, и приходите на загонщиков, и довольно проведывайте, коим обычаем майстер изменил, и перемири не дождавшись, войной пришел. То есть нужно было срочно отпускать легкую рать из новгородских, псковских земель, чтобы она хотя бы не давала развернуться масштабному наступлению ливонцев с одной стороны, а с другой стороны, чтобы следила за путями, по которым ливонский маршал совершает свое это предательское изменное контрнаступление. Почему предательское? Да потому что до конца перемирие совершенное. Тут весьма интересно. Я помню, когда мы еще говорили о битве на Ведроше с Дмитрием Юрьевичем в прошлом году, я отмечал, что техника сообщения феодальных средневековых армий – это совсем не то, что техника сообщения теперь, когда есть рации, телефоны. Гонец идет до ставки главнокомандующего какое-то время, может быть, день, а может быть, неделю, если мы говорим сейчас о Ливонской войне, когда эти самые концы следования разрослись сверх всякого приличия. То есть ливонцы совершают некое действие. Русская разведка об этом узнает и отправляет воеводскую отписку, о которой главнокомандующий узнает только через неделю. И, отправив гонца обратно, еще через неделю этот гонец достигнет, если достигнет, действующих на театре военных действий отрядов. То есть лаг по времени получится в 14 дней. За это время может произойти все, что угодно. Тут надо отметить, как действовали при таком лаге времени люди на фронте, естественно, начальные люди. Плещеев отписывал, что с товарищи приходили на немецких людей не в одном месте, и немецких людей побили, и языки поймали троежды. То есть это была такая, я бы сказал, полупартизанская война. Невозможно было противодействовать малыми силами, крупным силам неприятеля, но зато можно было их постоянно беспокоить. Пришел, отбил некий полон, нанес потери и быстро ушел поближе к расположениям главных сил. И потом снова и снова и снова повторяешь эту операцию, как Плещеев это сделал трижды. Кстати говоря, языки, которые взял Плещеев, показывали, что пришли немецкие люди, заморские наемники мейстера и арцбискупа дожидаются на мызах, а как соберутся вместе мейст, то есть магистр, и арцбискуп, то есть архиепископ, то идти им к Юрьеву и стоять, и у Юрьева зима вся, не взяв от Юрьева прочь не идти. То есть атаковать, собравшись всеми войсками, Юрьев и не уходить, пока Юрьев не возьмут. Кстати говоря, опять выяснилось, что с пятой колонной в Дерпте не все в порядке, она есть. Тёмкин и Басманов вместе с Плещеевым и его людьми получили приказ идти под Юрьев на усиление и отправили из Москвы стрелецкие приборы для того, чтобы, если что, можно было выставить еще и приличный стрелковый пехотный контингент. Однако это все оказалось запоздавшей мерой, потому что переписка была долгая, ну, из Москвы до Пскова, вы сами понимаете, это даже не Ливония, пока доедешь. Фон Бель получил еще 3 фонляйна ландкнехтов из Ревеля. Вот и еще 700 человек привел гауптман фон Штрасбург, то есть гауптман, капитан. И вот тогда ландмаршал приказал переместиться непосредственно под Дерпт. То есть пока он действовал просто на Юрьевщине оказался, а теперь переместился непосредственно под Дерпт. 22 октября произошел первый значимый бой, где русских разбили. Захарий Плещеев писал буквально так: приходили немцы с их маршалкой, то есть маршалом, со многими людьми, да их, то есть русских, истоптали, и воеводу Алексея Ивановича Скрябина убили, детей боярских 20 человек убили, да 30 человек боярских людей, то есть послужильцев, то есть 20 человек детей боярских и 30 человек послужильцев, ну и одного воеводу Алексея Скрябина из хорошей семьи. То есть Иван Грозный отлично увидел, что опять потерял инициативу. В силу того, что легкие войска не могли противостоять серьезному контрнаступлению. Подача, как я и сказал, опять была на стороне ливонцев. октября к ландмаршалу прибыло еще 300 всадников, а 8 ноября из Риги прибыли рижский коадьютор, рижские кнехты, конница, около, наверное, 600 человек. После разгрома при Тирзане их не могло быть много. И 10 ноября, между 10 и 11 ноября в лагерь в осадный прибыл сам великий магистр с осадным нарядом, то есть с тяжелыми пушками. Тогда же немцы атаковали походный стан Захарии Плещеева, удачно атаковали, убили до 70 детей боярских и до 1000 боярских людей, что, конечно, скорее всего, при увеличении, возможно, под раздачу попала посошная рать, которая находилась в лагере, потому что 1000 послужильцев при потере 70 детей боярских – это нереальная цифра абсолютно, там хорошо, если с этими 70 детьми боярскими было 35 послужильцев. Вот. Ну, а самое неприятное было в том, что воеводы потеряли обоз целиком. Кстати говоря, именно с потерей обоза, скорее всего, связана такая цифра, что 1000 людей боярских было убито. Орденские чиновники, между прочим, пишут, что русский отряд они разбили всего лишь в 400 человек и взяли в плен воеводу. То есть, не упоминая о разгроме обоза и, видимо, перебитых, взятых в плен там кошевых обозных слугах. Ситуация складывалась пренеприятная по Тржевам, то есть, по-другому ее охарактеризовать нельзя. Большинство полевых русских сил в районе центральной и восточной Ливонии оказались фактически небоеспособны. Ну, понятно, сказывалась усталость от похода, малое число их, отсутствие артиллерии, естественно, усталость и бескормица коней, которые не могли зимой действовать настолько же эффективно, как и летом. А подкрепления крупные с московских земель быстро поспеть, как обычно, не могли. 19 ноября Гитлер оказался на версту, то есть на километр от Дерпта, что характерно, ближе подходить не стали, потому что боялись русской артиллерии, которая была выставлена на дерпских стенах. Артиллерия была, конечно, и у магистра, по сообщению Реннера, 2 картауны, 3 полукартауны, 3 фельдшланга, ну, то есть тяжелые полевые пушки, 2 фермерзен, то есть огненные мортиры, и 3 кватершланги, то есть четверть змей, то есть легкая полевая пушка. То есть этого было мало, чтобы взять такую серьезную крепость, каковой был Дерпт. Ну а в Дерпте, между прочим, был немаленький гарнизон, ко всему прочему. В результате магистр простоял под Дерптом 10 дней, то есть где-то около полутора недель, в ходе которых шла артиллерийская перестрелка. Артиллерийская перестрелка сопровождалась, конечно, вылазками из крепости. 24 ноября, по сообщению русского летописца, на немецкого магистра вылазили дети боярские конные из города, да стрельцы, и убили у магистра из пищалей и дети боярские, человек со 100, а стрельцов государевых убили 30, человеком да с 2 сотников стрелецких. То есть серьезная стычка, опять же, не очень понятно, правду ли говорит и насколько был осведомлен о потерях с ливонской стороны русский воевода, который давал отписки, легшие в основу русской летописи, не очень понятно, тем не менее, видно по потерям, что 30 стрельцов и 2 стрелецких сотника убиты, это серьезная стычка. Кстати, в это время из Нойгаузена, 25 ноября, если быть точным, из Нойгаузена русский гарнизон атаковал старый ливонский лагерь под Сагнатской мызой. Ну, там тоже была некая стычка, Точно результатов мы ее не знаем. Пишут, что убили до 1000 человек, там их просто не могло быть только. Тем более, что в этом самом Нойгаузене, там хорошо, если было человек 200, как бы они перебили 1000 ливонцев, мне решительно не ясно. Ну, немцы, конечно, пишут, что русских было около 1000 в этой вылазке, но это тоже нужно принять за категорическое преувеличение. Спасибо, что не 80 тысяч. Как мы понимаем, при таком артиллерийском наряде ливонцы взять город не смогли. На виду у Дерпта они постояли, ну а зимнее бездорожье, зимняя бескормица и, конечно же, дефицит бюджета послужили к разногласиям в ливонском осадном лагере. Магистр не хотел находиться под Дерптом, то есть Готхард фон Кетлер требовал набега вглубь русской территории. Коадьютор, наоборот, говорил, что необходимо продолжать осаду, потому что он напрямую был заинтересован в возвращении Дерпта. Ну, а раз военачальники не нашли взаимопонимания, все-таки осаду решили снять и отступили под Фалькенау. Вот, а гарнизон города Дерпт принялся отступающим немцам всячески досаждать. И воевода Катырёв Ростовский постоянно отправлял легкие рати вдогонку. Вот, ну и вот эти действия были весьма успешны и весьма опасны для немцев, просто потому что серьезные набеговые силы тревожили их арьергарды, которые на постоянной основе всеми главными силами защищать было нельзя, иначе ни о каком отступлении речи бы и не шла. Но отступление немцев было не просто отступлением, а отступлением тактическим, потому что из-под Дерпта немцы направились под замок Лайс, в котором находилось до 100 детей боярских и 200 стрельцов, которых возглавляли некто Бабичев и Соловцов. Об этом узнали от языков, которых как раз отбивали во время набеговых операций легкие рати, высланные из-под Юрьева. То есть они, ко всему прочему, еще информацию ценную добыли. В Лайс срочно отправили 100 стрельцов под начальством незаменимого стрелецкого головы Кашкарова. Вот, и поэтому Лаис взять не сумели, потому что, ну, понятно, там было не так много людей, все-таки еще 100 стрельцов под управлением очень опытного человека, да и стрельцы уже все обстреляны с боевым опытом, это серьезно. 14 декабря магистр, по сообщению Рюсова, подошел к Лаису, осадил замок, поставил батареи и обстреливал его, дважды ходил на приступ. 16 и 17 декабря оба раза проиграл. В приступах убито несколько сот отборных кнехтов и ревельский гауптман Вольф фон Штрасбург. Так подошла зима, и не было счастья, и магистр и герцог снова отступили со стыдом и позором. Ратники по неблагоприятности счастья и недостатка в деньгах рассердились и разошлись. Ну, то есть, понятно, зимняя война – это всегда очень большие требования к обеспечению войск, то есть их нужно постоянно кормить, строить зимние жилища долговременные, нужно их обогревать, давать коням кормежку, опять же, зимние ночи в наших широтах очень темные, то есть ночная какая-нибудь набеговая операция может оказаться весьма опасной. 19 декабря таким образом Кетлер от Лайса ушел к замку Оберпалину. Кстати говоря, Кристоф Мекленбургский ушел еще раньше с частью своих людей в Ригу. Вот так писал Хёник: «Удрученные неудачей немцы ушли в Оберпалин. Только тот, кто участвовал в этом предприятии, может представить себе трудности, которые испытали они, перетаскивая тяжелую артиллерию по дорогам, не способным выдержать ее вес». Но ландскнехты по своему обычаю стали возмущаться, требовать платы, угрожать мятежом. Нейнштедт, другой хронист, писал: «Зима окончательно разложила войско. Так всегда бывает, когда хочешь искать роз в снегу. Гансгау не может сносить лифлянской зимы с ее сильными холодами. Таким образом, пиво, как говорится, утекло». 29 декабря магистр сжег лагерь под Оберпалином и ушел в замок, отправив артиллерию в Фелин. То есть зимняя кампания 1559 года, 1560 года, таким образом, для немцев закончилась, и наступила подача русских, то есть из Москвы. В ответный поход зимой 1566 года выступил князь Мстиславский, древний Гедеминович, один из толпов московского государства своего времени. 2 января 1569 года в немец государь отпустил за измену рати воевод своих. То есть 2 числа, конечно, не рать вышла, а только воеводы выехали. Ну а сбор большой рати, прошу прощения, начался, конечно же, еще осенью, при первых известиях о ответном контрнаступлении немцев под Юрьевом. Понятно, что рать собиралась долго, а к месту сбора 2 января только выехали воеводы. Естественно, войска собирались под Псковом, войско было большим, просто исходя из того, что над ним стоял Мстиславский. Во-первых, один из самых родовитых князей, бояр московского государства, то есть в местническом ранге выше его почти никого не было. Кроме того, он один из опытнейших людей. Он, как писал Шлихтинг, Иван Грозный держит в своей милости князя Бельского да графа Мстиславского, вот этого графом именует Мстиславского. И если кто обвиняет пред тираном этих двух лиц, Бельского и Мстиславского, или намеревается клеветать на них, то тиран тотчас велит такому человеку замолчать и не произносить против них ни одного слова, говоря так: «Я и эти двое составляем три московских толпа, на нас троих стоит вся держава». Ну, это, конечно, мерзавец Шлихтинг придумал все, разумеется, но, тем не менее, исходя из местнического статуса, родовитием Мстиславского мало кто мог быть, и поэтому маленькую рать, легкую рать под его начало передать не могли. У него было 11 полковых воевод, 44 сотенных головы и 10 сотенных голов при пушках, при наряде, не считая казанских татар. Кроме того, Реннер очень интересно упоминает о английских стрелках в рате Мстиславского. Трудно сказать, что это такое, может быть, какие-то наемники, может быть, в самом деле из Англии, учитывая, что с англичанами у нас в это время были более-менее тесные дипломатические отношения. Хотя я не очень понимаю, каким образом они смогли бы прибыть в русское государство, ну, разве что через Архангельск, хотя видит Бог, не ближний свет. Наряд состоял из 7 картаун, 5 полукартаун, 2 шарпеметцен, по сообщению Реннера, то есть острых девок, 4 шлангов, то есть больших полевых пушек, 6 огненных мортир и 5 гротте штайнбуссен, то есть больших камнеметов, ну, видимо, камнеметных, опять же, мортир. Конечно, известная часть комплектовалась непосредственно на новгородских и псковских землях, но, учитывая прибытие большого наряда, учитывая прибытие татар из Казани и Астрахани, конечно, рать собиралась не быстро. Пока суть до дела, воеводы Катырёв Ростовский из Юрьева отправлял постоянно свой гарнизон, людей своего гарнизона в набеги под Тарвост. Потом Оболенский ходил воевать под Феллин, правда, не так удачно, согласно воеводской отписке. На отходе Оболенского угонили ливонцы и с ним бились, и при этом был убит брат Василия Разладина, Иван и 8 детей боярских. То есть шла напряженная подготовка зимней кампании. Немцев, так сказать, разминали. А самое главное, постоянные набеги легких ратей не давали объективно угадать, куда пойдет, каким огромным кулаком пойдет одна большая рать Мстиславского. Это было очень важно в качестве маскировки. Мишенью для ответного похода должен был стать Ливонский Мариенбург. Дело в том, что фон Кетлер и Сигизмунд II в августе 59 года, как мы говорили, подписали договор, по которому фактически юго-восток Ливонии отходил к Великому княжеству Литовскому. Вот, а Мариенбург с его серьезными укреплениями, был очень важным форпостом в этом регионе. Его было в самом деле трудно взять. И Москва, в общем, догадываясь о литовских и ливонских дипломатических маневрах, стремилась упредить эти самые дипломатические маневры прямым военным захватом Мариенбурга, который не позволил бы отойти этой части Ливонии к Литве. Просто потому, что если для восточной Ливонии ключ-город – это Дербт, то для юго-востока это, наверное, скорее всего, Мариенбург. В самом деле серьезная крепость, еще ко всему прочему, окруженная не самыми плохими землями по местным меркам. То есть там можно собирать серьезный урожай. Псковские летописи сообщают, что зима тогда была бесснежной, только 7 недель было снегом. Вот. Ну а это значит, что можно было оперировать конницей более-менее широко. Собственно говоря, наш главный козырь – большое количество легкой конницы, особенно учитывая наличие татар из Казани и Астрахани. Вперед ушли легкая рать из трех полков с четырьмя воеводами и 1000 всадников, то есть авангард. Это все потому, что Мстиславский не очень понимал состояние сил немцев. Набрали ли они новых наемников? Смогли ли они мобилизовать собственных рыцарей и пешее ополчение? Поэтому дуром он соваться не стал, вперед пошел авангард для разведки боем. Кстати, командовал им князь Василий Серебряный. 18 января этот полк Василия Серебряного в 1000 всадников перешел границу, двинулся на Зесвеген, потом воевали Вилянские места и Кекские, и Владимирецкие, и иные многие. Что важно, как пишет нам летописец, прежде всего те не воеваны были, а пришли на них безвестные, взявши полон в множество людей, всякого живота, и скоту, и побиша многих. К 4 февраля 60 года Серебряный был уже почти под Фелином, как немцы сообщают, 1,5 мили. Вот. Но, конечно, в таком численном составе ничего бы он с Фелином не сделал, это тоже очень серьезная крепость, поэтому развернулся, пограбил местные окрестности и ушел к Мстиславскому, поняв, что, в общем, скорее всего, никаких серьезных сил ливонцы пока собрать не сумели, в силу того, что никакого значимого противодействия князь Серебряный не встречал. Мстиславский же планомерно выдвигался от Пскова к Мариенбургу. Это Алыста современная. Потребовалось ему на это около 2 недель, только к 1 февраля передовые отряды вышли к Мариенбургу, ну а потом стали подходить и основные силы. Мариенбург стоял посреди озера на острове, а это самое сложное, что может быть вообще при прямом штурме. Штурмовать, как мы говорили словами Вабана, мокрую преграду. Просто потому, что если есть выкопанный ров вокруг замка, его можно осушить, отведя воду, засыпать его фашинами и более-менее успешно атаковать. Если имеется озеро, озеро осушить, скорее всего, не получится. То есть атаковать придется на лодках, на плотах, ну или если оно встанет по льду, что, кстати говоря, тоже то еще удовольствие, потому что лед может под пушечным огнем треснуть, не выдержать веса людей в доспехах, и тогда все кончится очень и очень плохо. 14 февраля вокруг города поставили туры, но в данном случае это не осадные башни никакие, это просто полевые заграждения, как бы мы сказали, флеши, то есть корзины, набитые песком и камнями, засыпанные земляными валами. Поставили пушки наряда, и к 14 февраля началась бомбардировка. В стенах проделали бреши, кстати говоря, довольно быстро, к обеду. И мариенбургский комтур Зицбург цу Фишлинген, вы представляете, не стал сопротивляться и выкинул белый флаг. И божьим милосердием воеводы и город того дня взяли, и устроили в нем государевых воевод, князя Микиту Примкова, до Андрея Плещеева, до голову Стрелецкого. Стрельцы оставили Григория Ковтырева. Вот у нас еще один герой всех ливонских походов, начиная с 1558 года, Катырёв и Кашкаров. В данном случае отличился Григорий Свет Катырёв. Отписали Ивану Грозному о блестящей, очень быстрой победе. Это была реально неожиданность. Просто почему? Потому что под этим Мариенбургом можно было просто погубить все войско. Потому что брешь в стене ничего не значит вообще. Как немцы эти бреши умеют оборонять, мы, кстати говоря, скоро увидим. Не хуже Русина Игнатьева. То есть при наличии мотивированного начальника с мотивированными солдатами можно было там месяц, простите, а может быть даже и два. Два месяца во время зимнего похода, как мы только что видели на примере немцев, это очень серьезно. И в первую очередь, конечно, дело не в неизбежных болезнях и не боевых потерях, вызванных этими болезнями. Дело в том, что рано или поздно люди начнут дезертировать или напрямую уходить из войска в отпуска. То есть под городом можно потерять очень большое войско. А самое главное – потерять инициативу. Опять же, что мы видели только что на примере малюсенького замка Ринген, который решил-таки сопротивляться, в отличие от Мариенбурга. Кстати говоря, Кетлер решил, что Комтур проявил малодушие, струсил, за что его арестовали и заключили в замке Кирхгольм, где уморили. То есть он заключение не пережил. Кстати говоря, никаких больше мер Готхард фон Кетлер для отражения русского вторжения не предпринял, просто казнил фактически своего Комтура. До конца февраля он находился в Риге, имея 8 фадляйнов ланскнехтов и 7 ротрейтар, гешвадеров. Почему он там сидел и ничего не делал? Хотя вот 7 рот до 1400 человек рейтар и до 2400 человек пехоты. Вроде бы серьезные силы. По крайней мере, набегами он мог бы тревожить русские войска очень свирепо. Но он ждал помощи от Сигизмунда II. Мы только что говорили о сложнейшей дипломатической игре, которую предпринимали все тяжущиеся стороны. И вот пролитовски настроенный Кетлер заключил таки договор с Сигизмундом и ждал от него подкрепления, чтобы, соединившись вместе, идти на войска Ивана Грозного. Но никакой помощи он не дождался. И вот тут-то Иван Грозный решил воспользоваться успехами, который он одержал на крымском направлении, временно свернуть операции в Крыму и добить ливонцев. Ливонцев ожидали трудные времена и последний бой под замком Феллен, о котором я расскажу в следующий раз. А на сегодня, наверное, все. Всем пока. Ожидаем возвращения на Ливонский фронт. Надеюсь, совместно с Дмитрием Юрьевичем, который будет вставлять свои уместные комментарии.